Добрый день, в эфире «Городские истории». Это программа о городах и поселках Крыма и людях, которые там живут. Веду ее я, Елена Юрченко, и вы можете слушать эту программу в эфире радио «Крым Реалии» на частоте 648 АМ, а также онлайн на сайте «Крым Реалии». На нашей странице в YouTube есть видеотрансляция, пишите ваши комментарии. А еще мы ждем ваши звонки, поделитесь своими историями о вашем городе. Абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 1006. 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Сегодня мы будем говорить о Керчи. Гостья нашей студии – керченская журналистка, правозащитница Елена Лысенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Елена, вы работали и жили в Керчи до 2014 года. Чем важен для вас этот город?
Это мой родной город, я там прожила 35 лет. То есть я приехала в Керчь с родителями из Симферополя, мне было тогда 7 лет, я пошла в первый класс. И вот 35 лет в моей жизни, большая часть, я прожила в этом городе. Поэтому, конечно же, я очень люблю Керчь. Там каждый кусочек, каждая улочка, каждый дом для меня родной. Каждый камушек. Даже трудно об этом говорить. Я очень волновалась перед сегодняшним эфиром, потому что тяжело говорить о родине, тем более, когда не можешь туда поехать.
А можно ли сказать, что для местных жителей Керчь – это уникальный город?
Да, конечно. Керчь действительно уникальный город и для местных жителей. Вообще это уникальный город. У него, во-первых, очень-очень богатая история. То есть это один из древнейших городов на постсоветском пространстве. Во-вторых, Керчь интересен своей географией. Он тянется вдоль моря узкой полосой 46 километров. Это тоже такая вот особенность. То есть сам по себе город небольшой по количеству жителей, но разбросанный по его берегу моря. И есть как Азовское море в этом городе, так и Черное. Это тоже такая вот уникальная ситуация. А также в Керчи есть какой-то свой особенный дух. Керчане, они очень гордятся именно тем, что они керчане. Там действительно огромный пласт культуры, истории объединяет людей. Да? И в том числе истории Второй мировой войны, древние истории. Там проживают люди разных национальностей. Очень большое такое смешение различных культур. И все это, конечно же, вот отразилось на жителях города, которые, большинство керчан действительно патриоты своего города, независимо от каких-то там политических взглядов.
То есть в первую очередь Керчь, да, для них важна?
Ну да, для многих действительно очень важно именно то, что они вот живут в Керчи. Действительно, они по-настоящему любят свой город, знают историю города, гордятся, могут много интересно рассказывать о своем городе. И многие, кто приезжают в этот город, они заражаются этой любовью от керчан. И тоже потом любят Керчь, вспоминают, рассказывают. Не зря же есть даже такая песня: если не был в Керчи, то молчи.
Елена, а у вас какие самые любимые места были в Керчи?
Ну, во-первых, наверное, все, что связано с морем. То есть я очень люблю керченские пляжи. Они в основном песчаные. Ну, правда, не в центре города, потому что там, так сложилось, что закатали в бетон, и плюс всевозможные были предприятия, которые сейчас уже, можно сказать, и не работают, но пляжей нет, да. Но вот по окраинам города и ближе к Азовскому морю очень хорошие пляжи, да, генеральские, вот уникальное место. Мне один знакомый приезжал, друг из Германии, это был 2013 год, он сказал, что он вообще не мог подумать, что вот где-то в Европе есть такие пляжи, где нет людей, но в то же время очень красиво и чувствуешь себя как в раю. Вот. Ну, также на Черноморском побережье Керчь, это городской пляж. К сожалению, сейчас там рядом добывают песок, который добывать нельзя, и экология в этом месте очень сильно нарушена, это, конечно, печально.
Я напоминаю, что вы слушаете «Городские истории». Это программа о городах и поселках Крыма и людях, которые там живут. У микрофона Елена Юрченко, гостья студии, керченская журналистка, правозащитница Елена Лысенко. Мы говорим о Керчи. Елена, вы затронули тему пляжей, Черное Азовское море. А вот местные жители куда больше любили ездить, на Черное или на Азовское?
Ну, у каждого свои предпочтения. Мы, например, делали так. Мы смотрели, откуда дует ветер, выходили из дома. И если ветер дул с Азовского моря, мы ехали на Черное. Если с Черного, то на Азовское. Иногда, наоборот, хотелось покататься на волнах, испытать какой-то драйв. И тогда, наоборот, ехали туда, где как раз дует ветер. То есть, ну, и мне кажется, что многие, у кого есть свой транспорт, именно так и поступали, и поступают сейчас.
В Керчи существует много традиций. Я вот знаю, что День рыбака, например, который керчане празднуют в июле, это такой особый, уникальный праздник для города. Как его отмечали раньше?
Ну, насколько я знаю, его широко начали отмечать в начале 80-х, хотя, ну, именно на набережной в городе. То есть его праздновали до этого на предприятиях, так как Керчь всегда был центром рыбной промышленности, поэтому, и, в общем-то, там каждый керчанин себя считает рыбаком, либо с удочкой, либо профессиональным рыбаком. Вот. Но 80-е начали этот праздник отмечать очень широко. То есть на набережной собирались порядка там 10-20 тысяч людей, есть фотографии, вот я, ну, помню эти моменты. Это всегда был парад кораблей, это был царь Нептун со свитой, это были веселые черти, которые там рассказывали о каких-то проблемных болевых точках города. Кого-то обязательно кидали в море, там раздавали конфеты, угощали рыбой. То есть, ну, действительно, это был любимый праздник керчан. И он и сейчас, я так думаю, остается вот таким любимым праздником. Потому что это лето, это середина июля, прекрасная солнечная погода, море. Конечно, сейчас уже нету того парада кораблей, к сожалению. Ну, уже давно не проводятся эти парады кораблей, потому что просто кораблей не осталось. Вот. Но Нептун, традиционно русалки, все это есть, и керчане собираются на набережной, потому что вот именно этот праздник, он как душа Керчи, День рыбака. Я, к моему большому счастью, принимала несколько раз участие как помощник режиссера-постановщика этого праздника, так как моя молодость это была связана с культурой в городе, я работала, я работник культуры в прошлом. Вот. То есть мне приходилось и самой кого-то играть, например, там тетю Соню из Одессы на этом празднике, и заниматься постановкой театрализованной и организационными моментами. Я всегда вспоминаю, у меня есть очень много фотографий, иногда даже могу заплакать. Ну, сентиментально я, наверное, человек и тоже люблю свой город родной. Да, это действительно был очень большой праздник и всеми любимый. И сейчас я думаю, что он тоже есть. И хотелось бы, чтобы эта традиция вот Дня рыбака, она все-таки сохранялась в городе.
Знаете, мне кажется, что нас слушают некоторые радиослушатели, которые, жизнь которых не так тесно связана с морем, и думают, какие русалки, какие черти. А можете рассказать подробнее, вот что это за традиция была, традиционные персонажи такие?
Ну, так как этот праздник связан с морем, то, соответственно, и персонажи были морские. Царь Марий Нептун выходил там с бородой седой, в красивых каких-то там морских одеждах. С ним обязательно была свита. В свите были, конечно же, черти. Это были, мы брали молодых людей, там наряжали их веревками, мазали черными всякими красками. Вот. И, ну, основная задача чертей была, во-первых, провоцировать людей на какие-то там интересные моменты, на шутки. И в то же время мы, ну, черти вскрывали какие-то недостатки в городе. Где-то, там, например, какая-то проблема там, с водой или с чем-то. Вот был, по-моему, в 1999 году, например, черти топили начальника водоканала в море. Ну, то есть, потому что в Керчи и в те времена были проблемы
с водой. То есть они брали его и кидали в море?
Да, в принципе, да. Ну, и народу очень нравилось, что вот вроде бы начальник водоканала наказан. Конечно, это были шутки, все это подстраховывалось, и никто не пострадал при этом. Но вот люди воспринимали это положительно.
А вообще городские праздники в Керчи, насколько я знаю, проводились с особым размахом. Какие-то театрализованные представления с большим количеством людей, на которые собирался весь город. Расскажите об этом.
Ну да, конечно. В Керчи, ну, во-первых, это традиционное факельное шествие, представление на горе Митридат 8 мая. Проводилось много лет и с большим размахом. Ну, хочу только сказать, что оно отличие сейчас проводится, но есть отличия. Если раньше это было больше как дань памяти и траурный день, то вот в последние годы, мне кажется, что немножечко акценты сместились и... Ну, то есть, на мой взгляд, перебор с радостью по поводу войны, потому что, как бы то ни было, конечно, победа в этой войне – это заслуженно народ бывшего Советского Союза, но в то же время бесконечное ликование, и когда столько людей погибло, мне кажется, это не совсем все-таки правильный акцент. Вот. Ну, еще один большой праздник, который появился в Керчи в 1998 году, это День города. То есть до этого в городе не было такого праздника. И вот с 98 года его начали отмечать. Он проводится в сентябре. И этот праздник проводится сразу и проводился сразу на нескольких площадках, в том числе и в центре города, на площади имени Ленина, и на стадионе, и в каждом районе ставились сцены, проводились концерты, театрализованные представления. Я помню, что когда мы организовывали вот первые там 2-3 года этот праздник, формировали его, собирали, то вот был один такой интересный случай, это как раз вот, по-моему, в 1998 году, когда по сценарию мэр города должен был вручить родителям, родившихся в этот день, детишек, папам, так как мамы должны, по идее, в роддоме находиться, папы должны были прийти и получить коляски в подарок. Но, к сожалению, в то время была такая низкая рождаемость, что в этот день вообще никто не родился. Но мы выкрутились, мы просто взяли всех, кто родился за 2 недели в городе. И получилось, что ведущий объявляет, что вот мамы еще, значит, в роддоме, а папы получают коляски. А выходят мамы с папами и с детьми уже, потому что их уже просто выписали из роддома. Но все равно это было приятно, это было тогда интересно на тот момент. Обязательно во всех этих праздниках затрагивалась тема многонациональности Керчи. То есть у нас были песни, танцы, номера какие-то, они были вот в разных национальностях. Это были и украинские, и русские. И, конечно же, традиционно это было связано с Древней Грецией, так как история города очень завязана на Древней Греции, так как греки из Милета основали, в принципе, город Пантикопей, который потом впоследствии, через много веков, вот, стал современной Керчью. То есть мы обязательно этот исторический пласт поднимали. У нас были инсценировки на эту тему. То есть люди еще раз углублялись в историю родного города. И это, конечно же, тоже вот сохраняло вот эти вот, ну, моменты патриотизма, любви к родному городу, когда ты знаешь его историю, чувствуешь, понимаешь. Вообще в городе было много связано с историей, да. То есть были и, ну, работали и музеи всевозможные, там, вот в частности, под Митридатом был тоже в 90-е годы воссоздан склеп Деметры, который на самом деле находится в другом месте, но там, где он находится, невозможно было его открыть и показывать людям, и создали технологическую модель. К сожалению, сейчас она не работает. Но вот в 90-е, в 2000-е годы в начале, то есть это тоже был объект истории города, культуры, который с удовольствием посещали туристы. Ну и вообще, конечно, особая боль – это все, что сейчас вот происходит на горе Митридат, вот для меня лично. Потому что, ну, во-первых, я помню грифоны, которые стояли на лестнице. Сейчас лестницу, так сказать, реконструируют уже несколько лет подряд, и как-то это все затягивается. Я вижу в новостях, что там выделены огромные деньги под это все, но почему-то процесс очень сильно затянулся. Ну, наверное, это очень так по-российски. Осваиваются деньги.
Ну, насколько я помню, первое обрушение лестницы было в 14-м году, да?
Нет, по-моему, позже, в 15-м, да.
И после этого постоянно были какие-то декларации о том, что ее будут ремонтировать, что ее будут укреплять, но по факту сейчас керчане наблюдают только разрушенную часть, да, демонтированную вот эту часть.
Ну да, там вроде бы ведутся какие-то работы, и сейчас уже, ну, то есть я тоже смотрела, следила за информацией, что работы ведутся, лестницу строят, как бы получается, наверное, заново. Не знаю, насколько она будет похожа на ту лестницу, которая была историческая в городе, а для керчан это было очень важно, потому что та лестница была построена в 18 веке, в 40-е годы, и... Нет, в 19 веке, в 40-е годы. И, значит, она была 432 ступеньки. Я помню, я сама лично в детстве несколько раз считала эти ступеньки. Это была традиция. Каждый керчанин должен был посчитать сам все эти ступеньки своими ногами. Вот. И она была очень красивая, действительно. И вот грифоны ее украшали. И не знаю, как сейчас она будет выглядеть. Хотелось бы, чтобы не хуже.
Ну, по сути, Митридат со своей лестницей, это были какие-то действительно символы города, да? Во-первых, это было видно с любой точки практически Керчи, это было на всех открытках, это было на всех на сувенирной продукции, и это то, чего сейчас немножечко лишён как бы ландшафт городской, да, получается?
Да, плюс вот, кстати, школа Короленко, гимназия номер 2, так бывшая, я, например, там училась в первом классе, да, это, ну, одно из таких тоже старинных зданий города, и, я так понимаю, оно представляет собой архитектурную, историческую ценность. И сейчас это здание тоже закрыто на реконструкцию, и, как я знаю, там вот как раз устроили передевалки для рабочих, которые ремонтируют лестницу. И в дальнейшем, опять же, как я понимаю, это уже не будет школой, хотя это была гимназия еще с 19 века, вот, я, опять же, видела в новостях, что из нее собираются делать музей Великой Отечественной войны, к сожалению. Хотя в Керчи есть прекрасный музей, это Аджимушкай, и есть в городском музее отдельная экспозиция по истории Второй мировой войны и участия, ну, доли Керчи в этой войне. Но вот опять очередной... Чем дальше от войны, тем больше от той войны, Второй мировой, тем почему-то больше музеев, памятников и всего остального появляется. И мне кажется, что информация просто уже искажается о той войне, потому что люди, которые реально рассказывали о войне, они уже, к сожалению, все меньше и меньше остаются, те, кто помнят. И сейчас уже можно придумать все, что угодно, приукрасить... Жаль, мне кажется, что в дальнейшем просто еще меньше люди, которые живут там, будут знать правды просто об этом, обо всем, как на самом деле было, что это на самом деле очень страшно, больно, и война – это не радость победы в первую очередь, а это боль утрат.
В эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии». Мы говорим о Керчи с журналисткой, правозащитницей Еленой Лысенко. Давайте поговорим еще вот о чем. Не каждый город обладает такими древними памятниками, как руины Пантикопея. Вот насколько керчане вообще осознавали ценность того, что они имеют, скажем так?
Ну, мне кажется, что осознавали. По крайней мере, я помню, когда мы еще в детстве ходили вот на раскопки, да, мы понимали, чувствовали, насколько вот эти места, они... Ну, хранят огромную вот историческую вот эту память. И очень часто вот мы, как дети, находили какие-то кусочки там черепков. Вы, наверное, тоже, да, находили такое в детстве. И у каждого дома обязательно должен был быть какой-то там кусочек этого. Потому что просто вот, как сказать, под ногами лежала история, и... Вот вместе с этим ты рос, вот вместе с этими раскопками, которые менялись, потому что каждое лето приезжали... Ну, ребята, археологи, и появлялись какие-то новые объекты. И всегда было интересно узнать что-то, вот что здесь раскопали, а что здесь было, что будет. И очень жаль, что вот колонны Перитонея год назад, по-моему, это было, или два, разрушились. Но я так думаю, что это из-за вибрационных каких-то процессов, связанных со строительством Крымского моста, Керченского моста, потому что очень много всего именно в момент строительства моста происходило на Митридате. У меня там живут знакомые, которые... у них дома потрескались, поэтому мне кажется, что все это связано. Вот из-за забивания свай, в частности, и вот разрушения исторических объектов и просто других каких-то зданий на Митридате. Там, на самом деле, каждая улочка – это... Вот именно история города, и я очень люблю улочки Митридата, как и любой керчанин. Там, когда ходишь по этим улицам, то ты понимаешь, что вот все-таки какая короткая человеческая жизнь и какая длинная, огромная жизнь у этого города, который вот начал свое существование еще в 7 веке до нашей эры, и до сих пор там есть город. То есть, ну, Керчь действительно вечный город.
А там на Митридате, насколько я помню, еще брусчатка, да, даже древняя осталась,
да, старинная. Там есть местами брусчатка, есть местами, где видно, что раньше была конка в 19 веке проходила. То есть там есть и здания очень старые, есть и 18-19 века. К сожалению, конечно, много было разрушено во время Второй мировой войны. Какие-то части зданий восстановили, другие перестроили. И вот, ну, поэтому город какой-то такой вот, он, у него очень смешанная архитектура, да, то есть есть и очень какие-то древние моменты, есть и более современные. Но все равно Керчь, он больше как древний, и смотрится так. И поэтому вот это его и лицо, и очень жаль, если он потеряет свой вот этот исторический облик.
Но, по сути, то, что сейчас перестраивают Митридатскую лестницу, грифонов вроде бы как не собираются на нее возвращать. И кирчане и говорят о том, что, возможно, тот исторический облик, который они знали, с которым они росли, он может быть утрачен, и Керчь тогда может стать обычным приморским городом, рядовым, с рядовой архитектурой, которая ничем не отличается от каких-то других городов южных.
Да, очень бы хотелось, чтобы именно жители города, патриоты своего города, все-таки поднимали волну общественного мнения. Я понимаю, что в современных, в сегодняшних реалиях это сложно, и призывать к этому я не могу, но я думаю, что те люди, которые неравнодушны, они могут как-то достучаться до руководства города и до тех людей, которые принимают решения, чтобы все-таки древний облик города максимально сохранился. Ну вот, еще один, например, из моих любимых мест, это вот возле набережной есть церковь Иоанна Предтечи. Это церковь еще, там часть постройки еще, по-моему, 6-7 века. То есть эта церковь, она старше, чем христианство на Руси, вот, византийского периода. У кирчан есть такая, скажем, убежденность, что в этой церкви есть живое место. То есть когда ты там зайдешь и станешь там в определенном месте, то тебя, значит, вот энергия какая-то, которая там, я не знаю, просто вот помогает, лечит болезни, то есть просто вот даже место самой церкви. Ну, действительно, церковь очень древняя, и, может быть, в этом действительно есть какая-то часть правды, не знаю.
Ну да, не так много церквей вообще современных в Крыму, насколько я помню, или на материковой части Украины, которая стара настолько, что культурные слои поднялись, скажем так, вверх, церковь опустилась вниз, и надо спускаться вниз, да, для того, чтобы попасть в храм.
Да, это, кстати, я помню, в начале 90-х по этому поводу ходили слухи, что якобы это церковь от дьявола, потому что надо спускаться вниз. На самом деле, действительно, это просто уже настолько древнее здание, что культурные слои поднялись, то есть здесь нет, конечно, никакого там дьявольского умысла. И очень важно, что эта церковь сохранилась, ведь сколько было войн, разрушений, землетрясений и, ну, вот за этот весь период, и в том числе вот Вторая мировая война, ведь город был очень сильно разрушен, но однако вот церковь сохранилась, и это просто, мне кажется, ну, просто потому что люди, которые молились в этой церкви, наверное, их энергия, может быть, как-то помогла сохраниться. Ну, может быть, это, конечно, совпадение, но хотелось бы верить все-таки, что есть какие-то вещи, которые сильнее, чем войны, сильнее, чем политика, и что вот этот дух кирчан, патриотизм, он вот сохраняет вот такие вот объекты. Очень жаль, конечно, что вот вы тоже сказали, что грифонов не будет. Их, я так понимаю, сейчас поставили в лапидарий, их там можно посмотреть, но, к сожалению, они именно украшали лестницу, и очень бы хотелось, чтобы воссоздали этих грифонов, может быть, новых поставили, чтобы все-таки они там были. Потому что грифон – это символ города, и у многих людей кирчан именно с грифонами и с лестницей связаны вот эти все воспоминания о городе.
Знаете, когда вы говорили о храме Иоанна Предтечи, мне пришло на ум, есть такое выражение «место силы».
Да.
Как вы думаете, вот этот храм может быть для Керчи местом силы?
Вот для меня лично это действительно было место силы. Я думаю, что для многих кирчан это место силы. Вот дело даже не в том, что там веришь ты в Бога, или в кого ты веришь, или не веришь, а просто вот действительно бывают места, где ты чувствуешь какой-то прилив энергии, и ты восполняешься и готов что-то делать хорошее дальше. Вот для меня, например, так влияла именно вот церковь храма на Предтечи.
Я вспоминаю, как интересно там внутри сделали интерьер. То место, где проводят христианские обряды, оно оформлено, как и многие храмы, но тем не менее есть место, которое сохранилось практически нетронутым еще с древних времен. И там ведь есть даже мраморные колонны, на которых остались какие-то пометочки, черточки, которые древние строители делали то ли на греческом, то ли на каком-то языке. И как-то это очень гармонично там сосуществовало все это время.
Да, вот я как раз про это место и говорила, что вот именно в том месте кирчане считают, что там вот именно есть какая-то особая энергия, которая помогает восполнить свою энергию человеческую.
Ну, значит, я тоже там была. В эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии», и мы говорим о Керчи с журналисткой Еленой Лысенко. Оставайтесь с нами. В эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии». Мы говорим с Еленой Лысенко о Керчи, о древнем городе, о современности, о его традициях. И вы можете звонить нам в студию по телефонам для крымчан. Бесплатный номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Елена, я хотела бы спросить вот о чем. Ведь раньше в Керчь приезжало очень много экскурсий, много каких-то международных организаций привозили туда людей, общественников, которым было интересно посмотреть на культурные памятники Керчи. Вы помните об этом?
Да, конечно. Я помню, что наш Керченский историко-археологический музей вначале, потом назывался позже заповедником, организовывал такие встречи. Приезжали, во-первых, туроператоры с разных стран. Я помню, там из Беларуси, из Польши, с России. Понятно, что было очень много с других городов Украины. Они знакомились, заранее их знакомили с памятниками, историческими местами Керчи, с местами интересными для туристов. И потом уже летом целыми автобусами в город со всего Крыма, в общем-то. То есть люди приезжали в Крым отдыхать, но их собирали по всему Крыму, там во всех санаториях, просто везде, и привозили в Керчь показать именно историческую часть города. Ну, некоторые специально в Керчь приезжали для этого. И действительно было очень много экскурсий из других стран, с европейских. Я помню, когда у нас приходили в порт лайнеры с европейцами, да, в основном это были, я помню, люди пожилые, потому что они, так сказать, уже вот европейцы, они выходят на пенсию и путешествуют традиционно. И вот они знакомились с городом, гуляли, мы часто их видели в центре города. Действительно, было очень-очень много туристов. Покупали сувениры. Сейчас, конечно, тоже есть в городе летом туристы, но это, я так понимаю, в основном жители России сейчас приезжают.
Я помню, был еще особый вид туризма, если это можно назвать туризмом археологический, когда люди приезжали на раскопки, жили там под руководством, конечно, каких-то ученых, археологов, проводили там работы, связанные с поиском новых каких-то городов, городищ.
Да, летом постоянно было много археологов, которые тоже с разных стран приезжали для того, чтобы участвовать в раскопках, и много студентов было, которые учились археологии, истории. Но также, кстати, в Керчи очень был популярен такой туризм в палатках. Дикий мы его называли, дикари, так мы так называли этих людей. Они селились в палатках по побережью. Вот. Есть такое уникальное место в Керчи, это Борзовка. Туда приезжали барды, тоже с стран бывшего Советского Союза. И проводился фестиваль бардовской песни, и там они отдыхали тоже в палатках. То есть это был такой тоже, скажем, дикий отдых, как это называли керчане. И я помню, я так познакомилась в Керчи с Борисом Бурдой. Он тогда вел шоу на телеканале «Кулинарное плюс». Он сочинял песни, пел, мы познакомились, он участвовал, мы его пригласили, он участвовал в «Дне рыбака». То есть мы очень часто с директором театра Пушкина Станиславом Артюком выезжали на Борзовку летом, знакомились с бардами, приглашали их поучаствовать в мероприятиях, которые проводились вот как раз к «Дню рыбака», потому что это как раз середина июля.
Искали музыкальную культурную силу, да, скажем
да,
так?
Да, да, подмогу нашему городу.
Елена, вот если говорить о 2000-х годах, когда в Керчи работало много вузов, институтов, и в городе было действительно много молодых людей, вот чем они увлекались, чем они жили тогда?
Да, вот действительно, я тоже вспоминая город, помню, что именно в 2000-х, когда вот пооткрывались факультеты Таврического национального университета, потом даже появился свой гуманитарный, экономико-гуманитарный вуз на базе у этого университета. Также был филиал Херсонского университета. Действительно, много молодежи оставалось в городе. То есть не уезжали куда-то учиться, оставались учиться в своем городе, получать высшее образование. И на улицах вечером появилась молодежь, в отличие от 90-х, когда я тоже училась в Харькове, приезжала на каникулы там или на выходные, и вечером в городе просто не было людей. Я выходила и пугалась, что пустые улицы. И вдруг в 2000-х, вот благодаря тому, что появились вузы, и стала оставаться молодежь, перестали люди так массово покидать город, молодые, то закипела студенческая жизнь. Возникли там всевозможные конкурсы студенческие. Ну, тогда была еще популярна волна КВНа. Была неплохая керченская команда, которая участвовала в каких-то лигах. Вот. Проводились всевозможные студенческие праздники. Я помню, что мы организовывали даже между вузами какие-то конкурсы. И у нас были полные залы в Доме культуры и молодежи. И это всегда все воспринималось очень так позитивно. Не знаю, что сейчас, как, насколько я знаю, что кроме Морского университета сейчас высших учебных заведений в городе нет. На месте одного из вузов, это вот Херсонского филиала, там сейчас казармы Росгвардии строят, к сожалению. Наверное, я так думаю, опять молодежи приходится куда-то уезжать для того, чтобы учиться. И это, ну, я считаю, что, как мне кажется, что это плохо. То есть все-таки в городе должны быть молодые люди, должны учиться, оставаться, работать, иначе просто город превратится в город пенсионеров.
Наше время подошло к концу. Вы слушали «Городские истории», и мы говорили о Керчи с Еленой Лысенко. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня. We'll be right back.